Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладева у микрофона. Обсудим актуальные новости к этой минуте. И начну я эфир с международных юридических скандалов. Украина приватизировала ту долю торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве. Он находится. Ту долю, которая якобы принадлежала российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Приватизировала она не сегодня, а вот сегодня было принято решение, что надо эту часть выставить на аукцион и продать активы, таким образом, российских предпринимателей. Тем временем другие предприниматели из России, Михаил Фридман и Петр Авин, они подали иск к Украине на 1 миллиард долларов из-за национализации Сенсобанк. В прошлом это Альфа-банк Украины. Будем разбираться по порядку в этих историях. Мне в этом поможет юрист по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. Со мной уже на прямой связи. Денис Вячеславович, приветствую, с праздниками вас и наступившими, и наступающими.
Да, здравствуйте, и вас тоже.
Давайте,
с праздниками.
Давайте по порядку. Да, вот сначала это торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Смотрите, мы не первый раз, понятное дело, обсуждаем то, как активы российских предпринимателей так или иначе пытаются их забрать, перепродать, и, в общем, чтобы вообще были другие в итоге владельцы тех или иных финансов. Но вот это торгово-развлекательный центр. Значит, находится он в Киеве, уже было решено в марте 2023 года, что забирают себе, да, и приватизация уже состоялась. Там у них, у российских предпринимателей, 66% их доли. Теперь хотят эти активы выставить на продажу. Есть ли какие-то шансы у наших бизнесменов, что можно все-таки отстоять, часть потом забрать, или не часть, или целиком? Денис Вячеславович, на связи? Давайте перезвоним. Денис Скрябин. В общем, я долго, видимо, задавала вопросы. Почему долго задавала? Потому что история, честно говоря, немного запутанная. Да? Ну и плюс я не юрист, и поэтому я так подробно пыталась разложить все детали для того, чтобы Денис Вячеславович, собственно говоря, смог нам разложить. Какой вопрос меня волнует? В первую очередь, могут ли российские предприниматели Игорь и Аркадий Ротенберг каким-то образом отстоять то, что у них Украина забрала. Сначала приватизация состоялась, видимо, никакой, может быть, иск, дело заново не заводили, не пытались отстоять, может быть, и пытались, не знаю, но теперь уже в любом случае та доля, которую на Украине забрали, еще раз скажу, что это 66,65%, уже забрали, вот на продажу выставляют. Денис Скрябин со мной, надеюсь, снова на связи. Денис Вячеславович, как слышно?
Слышно, вот. И, наверное, большую часть вашего вопроса тоже услышал.
Все, прекрасно. Да, вам слово передаю, а то время уже много потратили на мои вопросы. В любом случае, главное, каковы шансы наших предпринимателей каким-то образом отстоять то, что забрали?
Я думаю, что шансов у них на данный момент уже, наверное, нет. Соответственно, все эти шансы можно было использовать в рамках судебного разбирательства, потому что этот актив был конфискован по решению суда, и, соответственно, власти Украины все свои действия основывают на решении суда, которое было. И, собственно, в рамках этого разбирательства, если российским гражданам был интересен этот актив, они могли и, собственно, свои интересы защищать. Но, насколько я увидел, в том числе и судебные документы, и решения суда, какого-либо участия в судебном разбирательстве никто не принимал. И, собственно, суду было достаточно обосновать, собственно, все свои решения ссылками на, в том числе, на международные санкции в отношении этих лиц, на решения иных парламентов и иных стран. И, соответственно, фактически решение суда повторяет по позиции Украины по вопросу взаимодействия с Россией с 2014 года. Ничего нового там не было, и, собственно, эта позиция была известна, и, скажем так, она предполагалась, что она такой же и будет. Угу, поэтому вот на сегодняшний момент продажа этого актива – это вполне логичный и ожидаемый шаг, поэтому здесь, скорее всего, этот актив полностью потерян для этих граждан России.
Я поняла. А вот можно уточнить, получается,
так, что он им не нужен.
Вот если было решение суда, вот сразу хотела бы уточнить, да, как вы сказали, если такое решение суда уже было, и этот шаг, он логичен, а можно ли тогда вообще сформулировать таким образом, что если, тем более, бизнесмены там, ну, не подавали никакой иск, ничего не было, да, никакого разбирательства. То есть продажа сейчас этих активов, она даже, получается, в рамках, ну, закона происходит на Украине.
В рамках законодательства Украины.
Ну, да, вот да,
я
да,
бы отметил, что это в рамках конкретного государства. Но опять же, здесь и власть Украины, и судебные инстанции, они обосновывали это свое решение не только лишь законодательством Украины, но в том числе и различными международными актами, и в том числе судебными разбирательствами между иными странами, но которые уже состоялись, так, скажем так, с судебными прецедентами. Поэтому здесь, на мой взгляд, не только лишь решение законодательства Украины, но в том числе и некое международное законодательство.
А даже если они сейчас вдруг в последний момент решат обратиться, да, я имею в виду брать предприниматели в какие-то международные инстанции, в любом случае уже дело, получается, это закрыто и решено. Они ничего уже с этим не сделают.
Скажем так, они могут последовать примеру Альфа-групп и, собственно, попытаться спорить подобные действия в неких международных инстанциях. Но, опять же, здесь важный момент, что решение суда о конфискации этого актива основывается на, скажем, тех решениях, решениях тех стран, куда необходимо обращаться за оспариванием конфискации этого актива. Поэтому, они обратятся в ту же самую инстанцию, которая до этого сказала о том, что санкции законны, активы нужно арестовать, но, соответственно, здесь остается, такой шанс о том, что международные санкции, они не подразумевают на данный момент какую-либо конфискацию этих активов. То есть они предусматривают их заморозку, но в отношении конфискации международные санкции ни слова не говорят. Поэтому здесь, у братьев Ротенбергов остается некая юридическая возможность оспорить именно конфискацию у них активов. Но, опять же, чем это обосновывать, я на данный момент не представляю. И, соответственно, здесь действия Украины согласуются с действиями ряда европейских стран. И, соответственно, обращаться, уже и некуда будет для защиты своих прав.
А вот смотрите, давайте как раз-таки чуть подробнее тогда расскажем. Та история, тот пример, который вы привели, когда Альфа-банк Украина, в прошлом уже получается, я тоже упомянула, еще расскажу, что случилось. Что фонд Фридмана обвинил Украину в национализации бывшего Альфа-банка Украины. Да? А причем, что важно, прошлым летом банк национализировали, что до этого бизнесмен не возражал против. А вот теперь, пожалуйста, иск на 1 миллиард долларов. Но почему предприниматель так поступает? То есть сначала игнорирует, потом принимает решение все-таки попытаться вернуть, может быть, часть денег или еще что-то. Здесь мы не можем с вами разобраться, но, опять же, с точки зрения юридического опыта. Здесь-то шансы какие-то есть? Или, как вы уже упомянули, не особо, в инстанции обращаются, по факту итога не будет?
Здесь, непоследовательная позиция акционеров, она сыграет, на мой взгляд, очень плохую шутку с ними в рамках этого разбирательства, и их попытка в прошлом, в этом году, усидеть на двух стульях не увенчалась успехом, и,
давайте уточним, что там еще и гражданство двойное, и это тоже отдельный, понятный вопрос, потому что одного из предпринимателей, так точно, там то ли Прибалтика, то ли какая-то другая страна есть. Да.
Там совершенно верно, да. Но и эта страна уже высказалась о том, что она с радостью примет и исполнит санкции в отношении своего же гражданина, поэтому здесь скажем, каким-то плюсом, на мой взгляд, это не станет. И, соответственно, я, честно, удивился, когда увидел подобные новости, пресс-релиз с их стороны. Но с точки зрения юриста, шансы, скажем, поспорить, шансы именно на спор, они действительно есть, потому что есть соглашение между Украиной и иными странами, в том числе Люксембургом, о защите инвестиций, о принятии и защите инвестиций. И, собственно, в рамках этого соглашения действительно предусмотрен такой механизм, как международный арбитраж, что, собственно, и предложил сделать данный фонд. Поэтому это разбирательство будет, на мой взгляд, достаточно небыстрым, и будут разбираться в том числе действия акционеров, которые сначала предлагали его приватизировать, предлагали его продать за какую-то символическую сумму. Насколько я помню, они предлагали туда внести какую-то огромную сумму денег на этот счет для поддержания инфраструктуры Украины. То есть они совершали совершенно разные действия, которые и сами себе противоречили, и противоречили их публичным заявлениям. Все это будет предметом для разбирательства, и на данный момент выглядит так, что шансы минимальны на какую-то компенсацию. Но, опять же, не стоит забывать, что, наверное, номер один в рамках неких судебных разбирательств этот фонд все-таки занимает. И его юридическая экспертиза и его консультанты были всегда сильны. Поэтому я думаю, что данный шаг с юридической точки зрения максимально выверен. Они знают свои риски, но и раз они подали этот иск, то они видят какие-то в этом случае перспективы.
Ну, какие-то и, шансы, как говорится, видимо, да.
Какие-то шансы они здесь видят, и, возможно, в будущем, когда сменится некий политический вектор и настроение многих европейских стран, то, может быть, в этом случае они смогут получить какую-то компенсацию, может быть, не сейчас, но в неком обозримом будущем.
Угу, я поняла. Денис Вячеславович, а у меня еще такой вопрос остался. Вот вы отметили противоречивость, да, заявлений, так или иначе, предпринимателей, а в этой ситуации, вот если бы вы сейчас были, там, я не знаю, адвокатом, да, вот принимали непосредственно участие в таком деле, такое поведение клиентов ваших, это только сложность дополнительная, или это придает делу некий интерес? У нас минутку буквально с вами осталось.
Это только лишь осложняет это дело, этот спор, но любому юристу интереснее, конечно, заниматься более сложными делами, и я думаю, что те юристы, которые будут вести это дело, в какой-то степени рады тому, что это дело осложнилось, и, собственно, они получат от этого, как профессионалы и как консультанты, свою выгоду.
Какую-то свою выгоду, свой интерес, возможно, да. Мы будем наблюдать. Спасибо большое за такое подробное разъяснение, понятное, простое при этом. Юрист по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин был на прямой связи с нашей студией. Небольшая пауза и к другой теме переходим.